прошлом году был учрежден Институт концептуальной аналитики про процесс управления, как государственное образовательное учреждение будущего профессионального образования. Он был создан преподавателями и рядом сторонников концепции общественной безопасности для организации процесса подготовки концептуально полновластных управленцев. Имеем в виду, что в Липецке трудами многих людей от концепции общественной безопасности и даже достаточно общую теорию управления распространена уже достаточно широко, возникла идея провести конференцию, региональную конференцию по проблемам вхождения в региональный процесс управления. Так как понятно, что знать можно, нужно концепцию общественной безопасности, но останавливаться на этом нельзя, и надо двигаться в направлении владения конкретными процессами управления. Иначе говоря, в терминологии должен вхождение про процессы управления. И видение этих проблем вхождения управления региональными процессами, они у нас разные, мы понимаем это, является предметом данной конференции. Но, разумеется, не следует рассматривать проблематику конференции узко, как некую технарскую задачу. Вот как бы нам там, допустим, войти во власть городскую, там, областную или там какой-то еще. Нет, разумеется, нет. Процесс управления многослойный, многогранный, вложены один в другой. И здесь важно все. Важно все. От методики преподавания русской литературы до методики преподавания концепции общественной концепции современного естествознания. Поправку прощения сразу не выучил. Вот. Здесь важно все. Поэтому, разумеется, имеет право быть высказана любая точка зрения на проблему вхождения или реального управления региональными процессами. Региональным процессом. Соответственно, как председатель комитета конференции, я сейчас предложу, так как у нас не было подготовительной части, предложу участникам обозначить номер выступления, то есть кто будет выступать, кто первым, кто вторым, третьим, четвертым, для того, чтобы я мог оглашать выступающим. Ну вот, если позволите, я буду выступать первым.
Я думаю,
мне разрешите это.
Я думаю, что по тематике не будет соответствия.
Ну, тематика у нас такая. Вначале предполагаются установочные доклады, то есть те доклады, которые будут предопределять направление деятельности нашей конференции. Вот. Ну, а потом все остальные. Вот, как вы считаете, ваш доклад относится вот к тематике постановочных, подостановочных, так скажем?
Вот вы сейчас сказали о широте. Меня, собственно, на тему ментальности слоги и содержительной слоги.
Так это и есть постановочный доклад. Поэтому вам позвольте, я вас запишу. Значит, вторым выступающим. Третий, кто у нас будет? Говорит, вы будете? Так, значит, третий у нас будет.
Конечно, я не был приглашен, не готовился.
Третий
будет у нас. Вот. А, ну мы посмотрим результаты ваших трудов.
Так, давайте я номер присвою. Кто четвертый будет? Нина Михайловна, это вы будете четвертым докладчиком? Давайте вы будете. Ну, а дальше, значит, вот четыре мы обозначим, ну, а дальше уже в порядке созревания. То есть, кто будет созревать, тот будет просить слово и выступать. Регламент мы ограничивать не будем. Я думаю, того, что мы не знаем индивидуальных особенностей каждого докладчика и разрез темы. То есть, поэтому... Ограничить мы не будем. Это регламент, потому что мы приготовились работать сегодня целый день. Я думаю, мы не так часто встречаемся для того, чтобы друг друга ограничивать регламент. Понимается, что регламент не ограничен. Ни у кого-то, или может кто-то хочет возразить по поводу регламента. Регламент не ограничен ни по тематике, ни по объему выступления. Значит, ну и так, я, значит, как выступающий ты первый сам себя и проанонсирую, да? Значит, ребенок Семен Анатольевич Константинович, значит, историк, профессор, вы выступите с докладом, называемым «Фактор этногенеза в процессах управления центрального черноземного региона России». То есть почему, спросите вы меня, фактор этногенеза, про процессы управления? Потому что, по идее, история, настоящая история, это должна быть история людей. Людей, а не предметов, не государств, не каких-то отвлеченных событий, потому что люди слагают это государство, и люди являются творцами событий. То есть субъективный фактор является главным в историческом процессе. В противовес марксизму, который считал, теперь я думаю, уже считал, что главным является некий объективный ход в истории. Историю делают люди. Значит, эпиграфом к этому докладу я взял два Две цитаты. Первое. «О люди, воистину, мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас разными народами и племенами, чтобы вы узнали друг друга, а не для того, чтобы каждый из вас презирал других. Ведь самый уважаемый Богом среди вас тот, кто сам самый праведный. Поистине, Бог знающий, следующий. Коран, 49 аят, 13 сура». Еще одну цитату из нашего выдающегося первого поэта Пушкина, первого поэта России. «Обобрать его велят, да пьяна конца паят, и в суму его пустую, плюс грамоту другую». Про процессы регионального управления, протекающие по полной функции управления, предусматривают стадию распознавания, то есть идентификации фактора среды, либо внутреннего параметра объектов управления в целях его устойчивого по предсказуемости поведения под управляющим воздействием субъекта управления. В только элитарном обществе таковым объектом представляется либо вся система, состоящая из людей, либо ее регион, где сопряженный с ним интеллект уже проводит некое управление, и не обязательно по полной функции. Первоочередной задачей управленца, входящего в управление по полной функции, в этом случае будет более или менее точная идентификация информационного обеспечения как фундаментальной, так и адаптационной частей деятельности элементной базы региона. И в данном случае никак не обойтись без анализа эгрегоров, господствующих над элементной базой региона. Они, в свою очередь, обусловлены этно-историческим фактором. Иначе говоря, прежде чем приступать к управлению, необходимо понять, каким объектом управления мы имеем дело, насколько он адекватен серверу, называемому русский дух. Для выполнения поставленной задачи необходимо обратиться к истории формирования городских и сельских способов на территории Центрального Черноземья. Имея в виду, что издревле это территория Дикого Поля, изначально не заселенная славянами и финно-угорами. По данным официальной российской историографии, к моменту начала колонизации Московским царством земель Дикого Поля, или Поля, как его называл московской элитой, или в современной терминологии Центрального Черноземья, этот регион заселенным не был и был местом периодических кочевий татарок Крымского улуса, либо базой для набегов ногайских татар на землю Москвы. В связи с этой точки зрения процесс заселения этих земель русскими переселенцами в XVII веке с рязанских, тульских и московских земель, города-крепости, засечных черт, городки, валовые крепости, и соседние с ними села происходило, если так можно выразиться, на чистый лист, черноземную целину, где никто их никогда не жил, и, соответственно, где не было никакой социальной истории. Как исключение принималась точка зрения переселения небольших групп украинского и мудатского казачества по приглашению или с разрешением московского правительства для создания кавалерийского противовеса мусульманам и кочевникам. Причем выходцев с Украины в те времена в московских документах именовали литвинами, то есть прибывшими с территории сопредельной Литвы. А своих местных казаков, живших в низовьях Дона, по берегам его более северных литов, иногда именовали поляками, людьми от поля. Отсюда очень распространенные в Южной России фамилии Литвин, Литвинов, как вариант Литвак, а также Полин, Полькин, Поляков. Это вступление. Вместе с тем, советско-марксистские историки, в основном известные широкой публике как исследователи освоения земель Центрального Черноземья, руководствуясь классовым подходом, вообще не занимались этнографией края, довольствуясь россказнями Нестора и других церковных переписчиков древней истории. По их теории, население Центрального Черноземья было классово детерминированным соборным уложением 1649 года. Представляло собой многочисленное русское крестьянство, помещиков, феодалов и различные служилые прослойки крепостнического государства, жившие в городах, крепостях и обеспечивавших условия крепостной эксплуатации и несения государственных тяг. Согласно этой марксистской категории, в нашем крае, так же, как и во всей остальной России, сложились феодально-классовые отношения, которые затем трансформируются в конце XIX века в капиталистические, закономерно привели к революционным преобразованиям. Однако при этом замалчивались или пускались из виду однородные этнокультурные корни местных, не очень многочисленных революционеров, в кавычках. Наряду с этим наблюдалось почти поголовное неприятие к коренным русским населениям Центрального Черноземья, от рабочих до бедняков крестьян, идеи социальной революции, ввиду чего по подручным Ленина Троцкого пришлось в некоторых уездах черноземных губерний вводить настоящий оккупационный режим. Подумайте, чей, да? Режим силами не местных, так как их не хватало, а почти сплошь присланных из центра партийно-советских функционеров с идиоматическими фамилиями. Об этом феномене в Вандее в свое время много писали тамбовские историки и литераторы. Николай Вертан «Расплата», Иван Ебеевичев «Оккупация», монография до доктора Дитейского «Антоновщина». Об этом же недавно вышедшая монография Липецкий городской совет 1917-1954 год. Автор я. Такого рода вопиющее несоответствие между сложившейся к началу 90-х годов до 20 века точкой зрения официальной историографии на социальную природу населения Центрального Черноземья и давлением многочисленных фактов оставили ряд исследователей, в том числе и автора, обратиться к традиционным историческим источникам, ранее либо скрываемым, либо не считавшимся с советской историографией достоверным. Среди них наиболее информативными казались труды Воронежской, Орловской и Тамбовской губернских ученых архивных комиссий, создаваемых при губернских статистических комитетах, а также материалы самих губернских комитетов. Так, в материалах истории города Ельца за подписью советника Ридингера мы встречаем удивительные факты. Оказывается, в области Верхнего Придонья по рекам Тихая Сосна и Быстрая Сосна, то есть на территории современных Елецкого, Задонковского и Измалковского районов Ельцкой области, дореволюционные археологи обнаружили многочисленные хазарские городища. Об этом ничего в официальной истории края нет. Отчетом Тамбовского губернского статистического комитета о составленности селения за 1897 год из 22 491 коренного жителя губернского центра имперская статистика только официально регистрирует 432 главы иудейских семей, в том числе 27 караимов, исповедовавших экзотическую форму иудаизма, характерную для его древней хазарской ветви. А в настоящее время справочники по истории и этнографии Крыма, причем все, утверждают, что караимы исключительно крымское явление, так как они сохранились только там. Только там, как компактно проживающие общины в количестве нескольких сот человек. Спрашивается, почему из Крыма караим попали к нам аж в Тамбов, да? Непонятно. Причем интересна статистика распределения этого показателя по городам губернии. Если мы возьмем губернии, расположенные на севере, которые расположены на притоках Оки, вот здесь желтыми, да, точками, то здесь губернская статистика вообще не регистрирует лиц иудейского вероисповедания. Их нет. Их нет. Движением на юг наблюдаются всплески как компактного проживания иудеев. Особенно их много оказалось в городе Борисоглебск. 4,3%. Да? То есть возникает вопрос, почему, да? Значит, если мы примем официальную точку зрения по реэмиграции иудейского населения, которое шло с запада из Польши на восток, и в связи с чем была введена в свое время оседлая черта при Александре III, то непонятно, почему они селились охотнее в Борисоглебске и не селились в Лебедяне. Получается, что официальная историография об этом помолчит, потому что она была написана марксистскими историками. Материалы первого и последних в России выборов городские думы по закону временного правительства на выборах в Тамбовскую городскую думу 1917 года регистрируют удивительные для непосвященных исторические факты. Кроме традиционных революционных партий в Тамбовской городской избирательной комиссии были представители сразу от двух официально зарегистрированных сионистских организаций, а именно Тамбовской сионистской организации лидер Фаня Наумова Мовшовская и Тамбовского сионистского комитета лидер Яков Манашевич Разин. Откуда в провинциальном губернском центре, который не дотягивает до 50 тысяч, сразу две сионистских организаций, то есть партия социалистов функционеров одна, КВСДРФ одна, всех по одной, они две, да? И эти организации, согласно материалам архива, объединяют до 1000 как активных членов. А в этом нигде ничего мы не встречаем. Ни в одном из учебников по покрыльению из истории Тамбовской губернии и края. Везде действуют у нас там по книгам некие анонимные революционеры. Значит, я уже повторял, с численностью до 1000 человек. Возникает вопрос, откуда это все, вот это все компактно проживающее иудейское население, да, иудейского Великобритания, а также эти сионистские революционные и прочие организации, откуда это все в колонизуемых исключительно русскими переселенцами, так как нам утверждает официальная историография, русскими переселенцами землях. Ведь закон о поселовой черте блокировал в 80-е годы 19 века внутреннюю миграцию центральноевропейских евреев в великорусские губернии. А эти губернии были великорусские. То есть закон блокировал, а они вот как появились там, непонятно, с руны прилетели. Значит, здесь мы имеем дело с компактно проживавшими до проникновения русских переселенцев местными носителями иудаизма. А ими были хазары, либо смешавшиеся с ними более ранние переселенцы. Например, из белых великоросских крестьян, поселившиеся в этих землях компактными селениями накануне их государственного освоения. Вот на этот факт, на присутствие хазарского элемента указывает и местная топонимика, как край. Ну, например, река Иловай. Это что? Это Алуфай. Алуфай. Река Матыр, Мед-Ар, Шехмай, Шехман, похоже на еврейскую фамилию Шехман, да? Миль Гуны, это Малхан, далее царского колодца. Тербуны, по-русски, это что? Тюрбаны, головные уборы кочевников. Невидимых наблюдаем там, как постоянно проживающих. И русских называли переселенцы, звали тюрбанами, да? А потом это стало тербунами. А в Мордовском и Петровском районах Тамбовской области да, до сих пор по некоторым деревням имеются старые заброшенные украинские кладбища. где хоронили не просто иудеев, а хоронили коранимов. Они вообще хоронили отдельно и от иудеев, и от православных. Искать вопрос, откуда же все здесь? Вывод один, кто там, а кто, мы знаем, историки края, Загоровский, Варжинский, Мизис, Бадарский. Это на уровне второго приоритета управления, то есть историческом, осуществил инверсию. Написав, а фактически переписав историю нашего края таким образом, чтобы тот, кто пытается войти в управление региональными процессами, непременно ошибется при идентификации информационного обеспечения функционирования объекта управления и не сможет выработать про правильный стереотип распознавания этого фактора. А соответственно, его ошибка управления будет выше допустимой, и такое управление, вероятность определенную, будет закрыто руками носителей нечеловечных темпов строя психики, управляемых периферией глобального предиктора. В связи с изложенным необходимо реконструировать эту социальную историю центрального Черноземья с учетом этой фактологии, и тогда ранее непонятные, непонятые события в истории обретут смысл некой матрицы долгосрочного управления процессами эксплуатации ресурсов этого богатейшего края. Следуя этой концепции восприятия исторического процесса колонизации, мы выдвинем гипотезу. Северо-восточной части центрального Черноземья, пойменных степных и лесостепных территориях, начиная с XIV века, то есть после завершения завоевательного проекта монгольского ханства, стали оседать потомки хазар, частично мусульманины, как их собратья авары хазары из Северного Кавказа еще во времена халифата. Под угрозой физического уничтожения, то есть их заставляли тело принимать мусульманство. И получив от Золотой Орды право поселения соответствующим ферманам. Двигаться эти переселенцы могли в этот период как из севера западной части центрального Черноземья, вот отсюда, где проживали северяне издревле. Ну, мы сейчас коснемся, кто это такие. Либо отсюда они могли двигаться на восток, либо двигаться они могли с Северного Кавказа на север. Из рук места. Итак, двигаться переселенцам могли в этот период как из северо-западной части центрального Черноземья, то есть Черниговщины, где они уже более 500 лет безраздельно доминировали, либо из районов Северного Кавказа, то есть места компактного проживания мусульманина хазар иудеев около 5000 лет. Последняя территория, то есть Северный Кавказ, как точка возможного исхода, мало вероятно, учитывая резкие климатические отличия с северо-восточной части центрального Черноземья, там по полуказахстанский умеренный континентальный климат. Вот предворье Северного Кавказа, причерноморские, близкие к субтропическому климату, да, куда же мы идем. На вопрос о том, откуда они могли здесь появиться у нас, да, на наш взгляд, вполне квалифицированно отвечает историк Вячеслав Манякин, обобщивший все известные исторические материалы по царскому хаганату в небольшой монографии, называемой «Операция Белый дом» или «Хазары в русской истории». Я имею в виду ту фактологию, которую предлагаю, не концепцию, а фактологию. Фактология интересна. Так вот, что пишет Вячеслав Манякин? Что особенно много выходцев из Каганата поселилось на Черниговщине. Видите, где Северяне и Десна, да? Река здесь Десна. Поселилось на Черниговщине, в Новгород-Северской земле. Новгород-Северская земля получила свое название от племени Савиров. Есть Савиров. Потом это превратилось в Саверян. Потому что историки древности никак не могли себе объяснить вот этот феномен названия. Почему Саверяне? Почему ильменские славяне себя не называют северянами, а их называют? Значит, термин этот взялся от племени Савиров. От племени Савиров, игравших значительную роль в образовании хазарского хаганата. Это племя вот можно увидеть вот на карте, маленькое племя на Северном Кавказе. Савиры, Сериры, вот там. Средневековый арабский историк и географ Аль-Масрудин даже называл хазар тюркскими савирами. Часть савиров, подчинившись на Белом берегу Днепра и постепенно смешиваясь со славянами, дало начало древней северян. Вот прошу посмотреть, здесь северяне, да? Именно в силу наличия сильного тюркского элемента Днепровское левое бережье служило яблоком раздора между Русью и Хазарией. Вторая волна тюркских переселенцев, нахлынувшая на Черниговщину после разгрома Каганата Святослава, привела к образованию, как пишется Манякин, центра Крамолы внутри русского государства. Достаточно вспомнить о роли Северской земли в организации русской смуты. Да, конечно. Именно восстанием Болотникова получила поддержку там. Вот именно в Северских землях. И оттуда шли казаки из Саудского на Москву, сжигая все на своем пути. Таким образом, разгром как каната не означал конца иудейского влияния, пишет Манякин, я его цитирую, конца иудейского влияния в Восточной Европе. Чернигов, такой по значению русский город, ворота Киева, был административным центром огромной территории, прошу внимания, от Рязани до Мурома, Чернигов, пластово, вот на огромной территории, включая и племя Вятичей, подчинялись все ему, административным центром огромной территории, от Рязани до Амурова и до Белой Вежи, Саркела и Таракань. Черниговские князья нередко покушались на верховную власть государства, пользуясь при этом поддержкой местной иудейской диаспоры, столь многочисленной и влиятельной, что, как пишет Манянин, киевскому митрополиту Илариону пришлось выступать против засилия иудеев в Чернигове. Это его цитата. Также по другим источникам, это Гумилев, тысячелетие вокруг Каспия, Карамзин Николай Михайлович, при предании веков, Плетнева, значит, автор Петлева или Плетнева, Хазар, это, то есть, подтверждает, значит, как минимум 5 авторов. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что к началу колонизации Московским царством эти земли не были ни дикими, ни пустынными. Здесь, на территории бывшей Хазарии, прошу смотреть на карту, компактно проживали потомки хазарских иудеев, местами смешавшиеся впоследствии с русскими переселенцами из московско-рязанских земель. И там, где численность хазарских поселенцев была значительной, там происходила полная ассимиляция самих русских переселенцев. Последствия таких браков общеизвестны. Принятые вот эти вот, да, компактно проживающие хазарские поселенцы, принятые незадачливыми, а, проще говоря, социально безграмотными русскими переселенцами за мордву, а мордвой никак не могли, потому что мордва проживала в верхнем Пацене, но так как они двигались от Пацене, от верхнего вниз, переселенцы тоже принимали, и этих переселенцев за мордву. За мордву, по аналогии с представителями племен более северного подпоцения, бывших подданных Орды, воевавших в ее войске, хазары, караимы, быстро перекрасились к удовольствию иерархии РПЦ православных и были зачислены в так называемые дворцовые крестьяне. То есть привилегированную категорию крестьян, несших только государственные чарла, а некоторые из них были записаны даже в казначьей части. Например, жители так называемого мордовского сельца Тонгов, через Эн, были привилегированы дворцовые крестьяне, и записаны в местную сторожевую службу, что впоследствии позволило им пробиться в привилегированные сословия империи и даже получать личное дворянство.